Невшахам, мы продолжаем дальше тему, которую мы разбирали в прошлый раз. Если помните, мы шли там на такую одну тему, очень огромную, большую, но здесь это как бы не совсем то, что он планирует разбирать ее до конца. И это, что там сказано, мы, в принципе, учим, кто хочет, это значит Невшахам, Праким, 4-й перек, да, перек Далит. Викама заирут и тира цариха адам лизарю. Насколько человек должен быть осторожен в этих понятиях? О каких понятиях он говорил это, и мы еще поговорим. Но, в принципе, человек должен быть осторожен. Что значит должен быть осторожен? Чтобы его ецерара не повел не по правильному пути. Правильно? И так мы это учили. Что значит ецерара повел не по правильному пути? Он приводит здесь и говорит так. Коля поскольку, коля гадол михаверо и цро гадол имейно. Что каждый, кто человек, чем человек больше, тем ецерара его еще больше. Больше, чем других. Мы это пытались в прошлый раз объяснять подробно. Вообще, что такое, как ецерара возникает. Пришли лекции, мы разбирали вообще, как возникает ецерара, как он строится, как он и так далее, да? Как он воздействует на человека. И здесь, ну, здесь вообще эта тема ецерара огромная тема. Я, по правде, как говорил это в прошлый раз, не очень даю лекции, уроки на эту тему. Не знаю, как это, потому что есть другие люди, которые хорошо этим занимаются. Есть много книг по теме, конечно. Может быть, как-нибудь возьмем какую-то книгу, которая разбирает это. Книги Мусара, очень важные и так далее. Потому что само по себе Ецерара это целый мир. Точно так же, как мы когда-то разбирали понятие нешома, Бибрич, понятие нешома – это целый мир. Да, что такое нешама, что такое мысли внутри. Ецерара – это тоже целый мир. Почему? Что внутри, как ецерара воздействует? Ецерара – это как это на русском, это плохие побуждения. Злое побуждение, надо так перевести. Различно это. И оно в основном работает через мысли. Работает мысль. Ецерара в основном включает это. Есть разные виды ецерара. Обратно надо знать, как, когда. Не будем здесь входить во все тонкости этого дела. Кто хочет это учить, есть в самых разных вещах. Есть телесные ецерара, есть на уровне как-то эмоций, то есть гордость, зависть и так далее. Не телесный, не совсем телесный. Есть ецерара на уровне разума, это то, что вот он больше сейчас именно вот эту вот сторону рассматривает этого вопроса. И почему он именно это вошел, мы тоже разберем это дело. Но, в общем-то, есть множество разных сторон, и основная работа человека в этом мире – это победить ецерара, перебороть. Для этого он приходит в этот мир. Все идеи это спрашивают, Виленского Гаона спросили, что важнее, что основное в мире. У человека есть качества, плохие и хорошие. Одна из идей, что требования к человеку, чтобы он исправил свои качества. Плохие качества делал хорошими. Этого нет мицвот. Мицвот в Торе не записано исправить качества. Но в Торе написано не делай то, делай то, делай так, не делай так и так далее. Это то, что говорится. А исправление внутренних сил человека, качество – это как бы разные внутренние силы человека. И нам, мы учим в разных местах, что это то, что человек должен сделать, исправить качество. Теперь возникает вопрос, это что задали как бы Виленскому Гаону. О, человек исправляет качество для того, чтобы он мог выполнять заповеди, потому что плохие качества не дают человеку соблюдать заповедь. То есть это идея плохих качеств, это идея ецерара. Вот это плохие побуждения, которые мешают человеку жить по-человечески, да? Жить как еврей, жить. Да? Есть много людей таких, у них все намерения хорошие, и вдруг приходит к нему какая-то плохая мысль и портит ему, и надо всю жизнь ему портить. Я же не говорю там, портит его отношения со Всевышним, портит его жизнь личную, да, вот он пришел какая-то там идея, не буду входить в детали, И она может нарушить все его, всю его жизнь, может поломать ему и все, что угодно. А так человек хороший сам по себе. Откуда это приходит? Это вот эта внутренняя сила. Мы, в принципе, называем это качествами. Качество человека, скажем, человек гордый, человек завистливый, человек жадный и так далее. Это различные качества. Качества хорошие, качества плохие. И вот это вот плохие качества, это основа вот этого ецера, как бы внутри человека, как она построена. И вопрос, что вот эти качества не дают человеку жить по-нормальному, с одной стороны, плохие качества, или по-другому соблюдать Тору, соблюдать законы. Они, отношения со Всевышним нарушают это вот этого человека, да, как бы, человек был бы праведником, если бы был бы у него хороший качество, он просто, я не был бы золотым человеком. Мы знаем таких людей. Золотой человек. Но какие-то слабости человека, это тоже, ну, раз люди называют эти плохие качества различными слабостями человека, при чем-то. И оно может сделать, так без них он был золотым человеком, да, так мы это видим. То есть, и в основном вот эти качества, в основном, что они делают, мешают выполнению заповедей. И тогда возникает вопрос. То, что требуется от человека, это выполнение заповедей, или, как скажем, выполнение заповедей, это то, что нужно. И для того, а исправление, ну, основная задача человека – это соблюдать заповеди Торы. Это то, что поставил Создатель человеку. Но поскольку плохие качества человека мешают ему в этом, поэтому надо исправить эти качества, чтобы не мешали выполнить заповедь. Или, скажем, наоборот, основная задача человека – это исправление качеств, а заповеди Торы были даны именно для этого, что когда он будет их стараться выполнять, он должен перебороть свои качества. Да, это тоже. Потому что в Торе мы видим 613 заповедей, и не приводится там исправление качеств. Так вопрос, да, что это значит? Это Вильнский вам так отвечает, что на самом деле это понятно в разных книгах глубоких, так это и понятно, что на самом деле основная цель человека в этом мире – это исправить свои плохие качества. Для этого ему даны мицвот, заповеди. Почему? Потому что приходят заповеди, как мы знаем, всегда идут против плохих качеств человека. То есть, в принципе, в каком-то смысле против природы человека. Мы видим всегда, законы Торы идут как раз не то, что хотелось бы одно, а требуется другое. Так, да. То есть, всегда идет против как бы природы, внутренней природы человека, что внутренняя природа человека, она построена из этих качеств. Хороших и плохих, как у каждого человека. Это ладно. Так получается, вот эти вот плохие качества, они как бы суть, основная вещь, так это идея исправления. И это проявляется у человека в виде ецера ра. Да, как это возникло в духовности, мы это в прошлый раз разбирали. А вот по-простому так оно приходит и выглядит, что у человека, как оно проявляется у человека. И, да, различные плохие желания, стремления, замыслы, ну, да, какие-то, ну, там, гнев и так далее, пробуждения, различные побуждения к плохому, которые приводят много плохих вещей человеку. Это идея. И, в принципе, это основная работа, и как с этим работать, и как с этим бороться, есть множество книг, мы не знаем, если будем когда-нибудь этим заниматься, во всяком случае, здесь он приводит только один ракурс вот из этого, одна из то, что касается вот той темы, которую он разбирает, но, по сути, по-простому должны сказать, чтобы если кто-то спросит, как воевать с ецера, это один из вопросов, как можно победить ецера, как воевать, да, естественно, надо долго и много учить эти книги, но, в общем, с нескольких сторон, как, во-первых, хохма, то есть мудрость, знание человека, Тора, изучение, что человек должен понять в сердце, осознать, что есть, как это, мы это знаем, что есть истина, что если Всевышний создал этот мир, это истина, а не все остальное, да, все остальное зло, это ложь, а это истина. Мы это хорошо знаем, просто забываем всегда. Вот если человек осознает тот момент, когда он это осознает ясно, и Ецер к нему не может прийти. То есть, прежде всего, это работа над как-то хохма, мудрость. Но это не всегда помогает, потому что человек часто теряет голову, теряет свой разум и так далее. Есть тогда сила гвура. Гвура – это Ицхак. Перебороть это Ецера. То есть, когда он уже пришел, и у кого есть сила, это нужно силы по-настоящему. Сила. Вот это настоящая сила. Сильный человек – это не тот, у которого мышцы большие, так который это обозначается. А сильный – это человек тот, который может побороть свои Ецера. Это сила. Пересилить его. Уже, и, ну, мы знаем также в борьбе, в физической борьбе между людьми, сильный – это тот, кто сильный духом. И иной раз он может быть слабее, но если у него сильный дух, он может как-то напрячься каким-то образом, не знаю, да, и перебороть даже того, кто сильнее. Здесь же вся борьба – это как бы борьба духа. Это идея силы. Но это тоже человек не может стоять, не всегда может стоять и так далее. Еще путь, ну, как хитрость. Хитрость тоже, это значит находить точно так же, как Ецера хочет тебя обмануть, надо обмануть Ецера. Тоже множество примеров приводится, я не знаю, не будем приводить все эти, да, но это целая наука сама по себе, как воевать с Ецера. Или мы скажем хесед, человек делает добрые дела и молитвы, и тогда есть сияйте дешмая, помощь неба во всех этих делах. То есть приходит человек и говорит, я не могу стоять против Ецера. Да, это как бы, ну, Всевышний, помоги, помоги. Вот это вот предаться Создателю, да? И тогда, да, это сияйте дешмая, помощь неба. И выполнять разные заповеди, хесы, то, что мы сказали, делать добрые дела, делать это, что это дает заслугу человеку, и помогает ему также в этом. И так далее, и так далее. Множество еще приводится разных путей. Но в конце концов, как бы то ни было, всегда в момент испытания человек остается. При всех вот разных хитростях и так далее, в момент испытания каждый раз человек остается один на один с Ецерара. И зависит здесь свобода выбора. Да, то есть... И нет такого универсального, как это, да, инструмента, чтобы победить Ецера в тот момент, когда он приходит. Это гура, это сила, это все в тот самый момент, а это идея свободы выбора. И нет никакой уверенности, что человек победит в тот самый момент. Но что он, да, может сделать, и то, на что это... До того, как приходит к нему Ецерара, работать над увеличением своей веры во Всевышнего. Это вот если он над этим работает, то тогда Ецерара нет у него пути прийти к человеку. И так далее. Ну, и, как я сказал, целая наука разбирать все это дело. Да, есть много книг по этой теме и так далее. Мы посмотрим, вернемся вот к той теме, о которой он здесь разбирает. И он здесь разбирает одну из... Что мы там сказали? Что каждый человек, который... Чем человек больше, тем у него больше Ецерара. Про что он здесь говорит? Говорит, и на самом деле мы здесь... вот тема, которую он здесь разбирает, она может быть не совсем актуальна для нас, вот в прямом смысле, в наше время даже. Но в те времена, вот его время, это было где-то лет 200 тому назад, да, там были такие вот противостояния, различные еврейские вот группы, которые выходят из еврейской, вышли, ну, в еврейские религии, тогда все были, все, множество было, да, людей религиозных и так далее, и был вопрос, как правильно служить Всевышнему, как правильно. И тогда приходили, там были некоторые течения как бы хасидского направления. Он сам был как бы против Митнагдим из Литаим. Сегодня уже нет всех этих противоречий, сегодня все они только обычаи разные, а так, в принципе, все это. Но в те времена, когда это начиналось, были различные отклонения. И вот в основном то, что он здесь говорит, оно связано вот с тем, что было тогда, что как бы с какой-то, в каком-то смысле приходит человек и говорит, я хочу быть более праведным. Я хочу быть не просто вот такой, как обычный, а сделать больше. Приходит он, объясняет, что часто вот это вот как бы желание или вот это стремление человека, оно приходит от Ецера, а не от Ецера то. И мы немножко посмотрим, немножко касается и наших времен тоже в некоторых ситуациях, может быть, не всех людей, не всегда, потому что во многом люди сегодня заняты в основном, чтобы победить Ецера, вот тот, который мы говорили, обычный, да? Но это тоже встречается, может быть, даже в каких-то, мы это там все видим. И говорит он что, каким образом это происходит? Вот этот Ецера, он, чем больше человек, тем больше Ецера. Что это значит? Это значит, что когда Ецера, когда человек, и он достигает иной раз таких вещей, что понятно, что он, что не может прийти к нему Ецера ра и соблазнить его, делать какие-то нарушения определенные в какой-то, как мы это приводили пример, скажем, человек соблюдает субботу, не может к нему прийти Ецера ра, сказать, не соблюдай субботу. Да, это он не тот, который привык к этому и знает это, и учит и так далее. Человек, который не кушает ни кошерного, не может прийти к нему Ецера ра, сделай не кошерное, да, кушай не кошерное, это для него ужасно, даже теперь смотреть на это не может. И так далее. И поэтому, когда приходит к нему Ецера ра, чтобы привести его к соблазну каким-то, подходит другим путем. Он приходит ему и приходит, говорит, это не соблазняет его сделать нарушение, а как бы соблазняет его сделать мицву. Вот он меняет свое одеяние и одевается как святой. То есть тот самый Ецера, злодей, одевается в одеяние святости. Это очень может быть, что когда Ецера не может человека соблазнить в прямом смысле, давай сделаем это, ведь это же приятно и хорошо и так далее, то он приходит ему и говорит, нет, ты же человек религиозный, ты веришь, ты хочешь служить Всевышнему. Вот так по-настоящему надо служить Всевышнему. Как? Вот так. И показывает ему некоторую картинку и так далее. И вот именно эти ситуации, это было очень такое большое опасение именно в его время, в какой-то мере касается всегда, во все времена, в какой-то мере, различных людей и так далее. И мы вот познакомимся с этим, может быть, увидим несколько вещей, которые, может быть, касаются тоже нашего времени. И вот он приводит здесь такую вещь. Что это значит? Например, он приводит, да, «Лизот из эрба навшиха мед». Поэтому он говорит, очень опасайся, чтобы не прошел к тебе Ецера и сказал так, «Шейкара коль тиреши тиаха су коля мейхали таэр макшиватха караву». Это одна из идей. Мы, в принципе, уже просто это читали отрывок, но пытаемся объяснить эту суть этого. Мы до этого приводили, он нужно, да, это Невшахаем, до этого приводили, учили длинно его, да, первая его часть, вторая часть, там идея молитвы. И мы там учили в идее молитвы очень большие вещи, кто помнит, да? Очень большие вещи у нас там, какие намерения должны быть у человека, как работать над намерениями, как это, да, что такое намерение во время мысли. Как человек себя должен ощущать? Ну, там ходили в очень глубокие понятия, что это такое. Как бы человек в своем намерении для, вот, в рамках молитвы может выйти из, как бы, из этого мира в каком-то смысле. В большой мере, в какой-то мере, кто как, да? Есть даже сказано в книгах, что человек в молитве может дойти до уровня близкого к пророчеству. То есть, как бы, человек может время молитвы перестать совсем ощущать окружающий мир. Выйти и видеть разные вещи и так далее, то не будем ходить, что он там может видеть и прочее. То есть, некоторые очень-очень глубокие вещи. Это называется понятие чистота мысли. Литер, очистить свою мысль. Это мы учили очень много и так подробно там и так далее, все эти лекции, которые были до сих пор. И тогда может прийти человек и сказать, что поскольку это так, это самое главное. Что значит это самое главное? Да, что-то взрывается, ну ладно. Это самое главное, чистота мысли. Да. Это самое главное, чистота мысли. Что он должен заниматься всегда очищением своей мысли, как должно быть. То есть это действительно большая работа. Вот это вот служение Всевышнему в рамках чистоты мысли, это большая работа, не так просто. И тогда скажет человек, ну, я скажу, мы то, что разбирали, и потом он приходит, после этого приходит вот, Рав Хаим Воложин и говорит, что на самом деле, даже если человек не доходит до такого уровня чистоты мысли, это не значит, что надо им пренебрегать. Наоборот, он должен выполнять заповеди настолько, насколько может. В нашем поколении действительно достигнуть чистоты мысли по-настоящему почти невозможно. Придет человек и скажет, ну, да, наше поколение понятно, но даже вот его поколение, как он пишет, это может быть некоторая проблема. То есть там работали над тем, чтобы достигнуть этой чистоты мысли. Все, что мы говорили насчет молитвы, для нашего поколения почти что теоретически только. Может быть, некоторые могут, но немножко мы это учили, чтобы иметь об этом представление, что, может быть, кто-то что-то немножко может из этого взять. А по-настоящему это в нашем поколении, это только так теоретическая вещь. Да, почти что. И что вот это, достигнуть вот этого чистоты мысли, как там мы это учили, я знаю, кто способен это делать. Ну, немножко, кто-то что-то может сделать. Теперь, и получается, тогда придется сказать человек, вот это вот основное. Если вдруг я не достигну чистоты мысли, то молитва – это не молитва. Она должна быть в чистоте мысли. Так вот, может, это же говорит, нужно, и тогда он начнет очищать, как бы работать на своей, это идея работы. Не будем здесь рассказывать, что именно, как человек, как сказано в книгах, молитва настоящая, как она происходит, сколько времени берет молитва. Это час подготовка, час сама молитва, и час это выход из молитвы. Получается, что молитва по-настоящему это 3 часа. Если он молится 3 молитвы в день, это значит 9 часов. Когда он учит Тору, мы даже представить себе не можем, что это такое. Войти в молитву, подготовиться к ней, значит, вот как там пишут в книгах, это, да, вот войти в то самое состояние, о котором мы говорим, в котором он как бы отделяется от окружающего мира, что это, да, ну, трудно нарисовать эту вещь, да, вот это войти в это некоторую работу, и те, кто этим занимались, кто эти знали, они этим занимались, значит, подготовка к молитве, тогда придет кто-то и скажет, вот это, если этого нет, то молитва это не молитва. Дальше тет бекут машеватхава, что и не только это, да, что сок коля мехалита, и он должен заниматься все дни жизни своей чистотой мысли. Но в каком-то смысле правильно, у человека должна быть чистота мысли. Чистота мысли это вот то, что мы говорим, вот эти особые намерения. Тет бекут машеватхава, что он всегда у него должно быть прилипнут мысли своей к Создателю. То есть, он прилипнуть к мысли к Создателю, это значит не замечать окружающий мир, это в каком-то смысле. Постоянно, без остановки, так может подумать человек. «Вилотта шум мипней коль леонех литормах штуба шум эт кваль». И тогда и не отходить от этой чистой мысли совсем. И все это во имя Всевышнего. А коли шем шамаем. Вам руха шиколи как второго митцвота маддавка. И тогда они скажут, что вся идея Торы и митцвот, выполнение заповеди, это только когда они вот в этом особом намерении и прилеплении ко Всевышнему, в особом духовном состоянии вот таком, состоянии в мысли. Да? И все, «Выколь маше эйн лева адам мале лясу тамба кавана». И все, что человек делает, без этого прилепления в мысли к Создателю, вот этого особого состояния, да, и чистоты мысли, прилепления, и нам не считают ли митцва, не считается митцва, не считается всем служением. Так может сказать человек. Приходит он и говорит, что это не так. Это что он предостерегает. Что не пришел бы какой-то человек и скажет, что я буду делать только все в особом вот этом высоком намерении, И тогда что? Ну, в каком-то смысле правильно, мицвот должно быть с высоким намерением. Он скажет, нет, а вот если передо мной есть мицва, а намерения недостаточно высокие, то не стоит выполнять мицву. Вот это мысль ему дает Ецера, это что он хочет сказать. Приходит Ецера и одевается, то есть, в принципе, просит у него... соблазняет его на зло, только одевается в виде истины, говорит, вот в виде мицвы, это хорошее, так, иначе что, он не может к нему подойти. И это то, что он здесь говорит, кашер квар гумада мелах, амелах закену ксиль, Лисамот и нам, или Авира и Томи, Микрем, Мишна, Талмуд, и приведет разные свидетельства из разных книг, из Зора и так далее, из разных и так далее. Амнамам кискели абхин байней сехали. Однако, если ты посмотришь путем разума Тору, то вину тем чаши зо коли не ноля, а рот ли адам, и что вся идея этого – это то, что он показывает свои копыта, как будто бы они раздвоенные, но на самом деле он не кошерный, как это свинья мы сравниваем, да? Что свинья приходит, что говорит? Свинья показывает, у нее копыта раздвоенные, но она не жвачная. И это как бы приводится как пример такой символический, что вот она хочет сказать, да, как бы хочет как бы обмануть, показывает свои копыта, говорит, вот раздвоенные копыта. Но на самом деле она не кошерная. Это в каком-то смысле Ецерара приходит и хочет показать, что он кошерный, что он правильный, что он истинный, что он хорошо, но на самом деле внутри заложено вот это вот обман. И это, да, и это то, что говорит, здесь то же самое. То есть, когда приходит человек таким образом, то нужно знать, что это нужно знать, что это замысел, что это приходит к нему Ецерара. То есть он приходит, остерегает человека, говорит так, правильно, человек, мы учим разные вещи, святые, разные духовные, очень высокие и так далее, но он говорит, что как бы во всех этих надо знать границу. Надо знать когда, как, сколько, и не выходить за пределы того, что нам как бы говорит Тора, потому что здесь есть опасность для того, чтобы спотыкнуться. И мы знаем, многие люди приходят там, ну, то, что нас касается, я не знаю, перед кем стоит тема, которую он говорит, да, в современном мире. Ну, может быть, есть которые люди, к которым приходят и вчера и говорят, давай, значит, служить больше. Но, в принципе, есть что-то такое, да, вот всякие эти некошерные, мы приводили, мистические какие-то секты и так далее. Приходят и говорят, мы будем в чистоте, нужно служить Всевышнему в чистоте мысли, или скажут вообще, берут и отрицают, говорят, не надо вообще заповеди выполнять, только в мысли мы это делаем. Вот эти все разные каббалистические секты, которые есть сегодня, есть, которые из них такую вещь говорят. Мы это приводили, эту идею. Это Ецер ара, это водозра, на самом деле это язычество, по сути. Это надо выяснить, почему действительно так, почему так важно, а почему так, он говорит, что это важно, почему там дальше объясняет. Но чтобы хотя бы немножко иметь представление, то есть он как бы говорит так, правильно, что мысль, намерение, оно делает мицву, высоту и величину мицвы. Но без действия нет мицвы, это что он говорит. И то есть должно быть действие. Действие, вот самое простое, как человек, как ребенок, как я не знаю, сделал действие, ты выполнил заповедь. Эта заповедь может больше, еще больше, она может быть выше, сильнее, глубже и так далее. Это идея намерений. Дальше он это объясняет, эту идею. А вот само по себе действие, оно мицва. Теперь, если не будет действия, какие бы намерения ни были, нет здесь заповеди, нет здесь мицвы совсем. Почему? Здесь тогда есть язычество. Это не просто нет это, тогда есть язычество. Приходит человек и говорит, я не буду выполнять заповеди, я буду намеревать намерения. Это идолопоклонство. На самом деле, почему тоже надо посмотреть, почему, но как бы некоторая идеология это. И на первый взгляд непонятно, почему это так. Для того, чтобы хоть немножко вот дать ощущение этому делу, что это значит? Пытаемся дать объяснение хотя бы какое-то на это. Что когда человек, где он, да, да, что это значит? Всевышний послал человека нас в этот мир, чтобы мы, наш мир, мир природы. Не принципиально, как мы понимаем этот мир природы, как картинка в сознании или как реальность, в которой мы находимся, не принципиально. Мы оказываемся в этом мире природы, где есть свобода выбора. И в этом мире природы есть наше тело. И есть нефеш, ну тоже как бы относится, скажем, к этому миру природы. Есть рух, что он не совсем находится в мире природы. По сути нет. И в принципе нефеш тоже не находится, такова с философской точки зрения. Посмотреть. Нешама, это идея разума, тоже не находится в мире природы. То есть человек, есть человек, что у него есть нефеш, рух, нешама. Все эти понятия, даже нефеш, что это, скажем, такие телесные ощущения, как вы сказали. Рух, идея эмоциональности человека. И нешама, идея разума человека. Они, по сути, не находятся в мире природы. Придет человек, но человек, у него есть тело. И тело находится в этом мире природы. Всевышний посылает человека выполнять заповеди. Куда он его посылает? Он его посылает выполнять в этот мир природы. Зачем мир природы? Пусть там нешама выполняет заповеди. Нешама не может выполнять заповеди сама по себе без тела. Ей нужно тело, чтобы оно выполнило заповеди. Почему? Потому что сама по себе она прилепляется к Создателю без сомнения. Это идея разума человека. Вся идея в том, что он связан именно с телом. И вот приходит и заставляет тело вести себя по заповеди Создателя, по приказу Всевышнего. То есть вся задача человека прийти и сделать заповедь в этом мире, в мире природы, это значит двигать тело, природное, материальное, то, которое у нас, двигать и направлять его к Создателю. Тело, оно глупое, оно не имеет разума, само по себе тело, оно в принципе даже не живое, оно ничто, это просто какой-то рисунок, кусок материи. Кто-то скажет, какая разница, что делает это тело. Еще как важно, потому что человек был послан в этот мир, именно в это тело, и заставить его делать действия. То есть величина этого трудно оценить даже. То есть приходим и видим кусок песка, в принципе, что такое тело, кусок мяса. И этот кусок мяса, оно ничего не знает, ничего не понимает, ничего. Есть душа понимает, разум. Но само-то тело, оно глупое, материал, даже не живое по-настоящему, если бы не было в ней души. А душа не относится к телу. И вот этот кусок неживой материи вдруг начинает вести себя в рамках духовной действительности. Вдруг он начинает молиться, то есть он не молится, душа молится. Но губы начинают двигаться, он делает различные действия, заповеди. Что делает? Тело делает. То есть вот этот вот кусок материи, вдруг он в каком-то смысле становится похожим на Создателя, в каком-то следует его заповедям. Заставить вот этот кусок материи действовать в рамках заповеди – это основная величина всего этого. Не то, что человек мыслит, сделает, да, то, что человек в мысли будет служить Всевышнему и прилепится к Всевышнему. Прилепить тело к Создателю – это основная задача. А душа, она и так прилепляется к Создателю. Без, да, если его только тело мешает, но так само по себе душа, мысли человек прилепляется к Создателю. Как только его постигает, как только открывается ему в мысли истинность мира, Как только начинает думать о смысле мира, о смысле жизни, о смысле самого себя, как только воздействие телесности перестает на него, он сразу вдруг постигает, есть Создатель, хочет к нему прийти. Это понятно, потому что он частица Всевышнего. Приходит нам Создатель и говорит, даже вот этот кусок мяса тоже сделай так, чтобы он был похож, следовал поступкам Создателя. И это основная задача. То есть Всевышний нас послал в этот мир, в самый нижний мир, чтобы этот самый нижний мир мы заставили вести в соответствии с законами Торы. Это понятно. И когда мы это заставляем, и когда тело начинает двигать губами в молитве, и когда руки, когда кусок мяса начинает одевать тфилин, и когда человек протягивает руку, дает вздоху и дает это. Вот эти действия, в этих действиях этот кусок материи, он становится, он подчиняется законам Торы. И это основная великая вещь, что даже это, да, это как бы простое объяснение, которое мы даем. Приходит, то есть мы придем и кусок мяса прилепляем, вот, направляем его к Создателю. Да, что делаем его так, что он выполняет заповеди Создателя. Это большая заслуга. Поэтому это основная мицва. Только что это действие, только какая разница здесь есть, если есть чистое намерение или нет. Человек одевает тфилин, он делает заповедь, правильно? А вдруг он просто нашел, шел по улице, увидел там, думает, а что ее одевают? Говорят, он раз надел на тфилин, на руку, сам что для какой-то дуэта. Тогда нет здесь мицвы. Просто ему упало на руку, и кто-то как-то завязалось на руке случайно. Нет мицвы. Правильно он сделал действие материальное, то, что требует Тора. Но на самом деле это тело не делало. Ты должен его заставить вести, делать это, потому что это приказ Всевышнего. А когда же оно случайно каким-то телесным образом, по каким-то законам природы, оно пришло к этому? Нет здесь заповеди. Поэтому понятно, что когда это заповедь, когда человек намеревается надеть филин и так далее, и он делает, тогда его мясное тело выполняет заповеди Создателя. А вот это намерение может быть еще выше, и еще глубже, и так далее. И тогда эта мицва, она поднимается, поднимается, поднимается. То есть получается вот это телесное действие внутри, на руке человека, это телесное действие, оно может быть просто как у коровы, когда человек случайно там что-то, случайно зацепил тфилин, у него как это, запутался в тфилине, да, без какого-либо намерения. Нет здесь никакой миссии, как корова может тоже пройти и вдруг запуталась в тфилине. Ну так что, теперь, когда он, но потом может быть, что он должен осознавать, что он выполняет заповедь. Когда он осознает, то тогда есть миссия. Он делает то же самое действие, тогда есть, появляется мицва, то есть тело следует тому, что сказал Создатель. Но если намерение более глубокое, то тогда это действие мицвы еще больше. Когда она еще больше. Это да. Но если не было самого одевания тфилина, никакие намерения не могут сделать это, потому что намерения не в мысли, а мысли, то, что в мысли человек может прилипнуть к Создателю, мы знаем, потому что он так построен, это ее природа. Вся идея – это тело заставить служить Всевышнему, а мысль только может увеличить величину святости этого действия. Это как бы основная идея, которую он там дальше приводит. Должны это понять, да? Или же это вот с этой точки зрения. Или же скажем немножко по-другому, что та же идея, в принципе, то, да, что мы делаем? Мы берем телесное и делаем его духовным. Когда мы заставляем, берем кусок тела, кусок материи, какие-то атомы, какие-то молекулы неживые или даже живые, неважно, да, как посмотрим на них, и вдруг... и заставляем их приблизиться к духовности. То есть мы берем материю и делаем ее духовной. И это великая вещь. То, что духовность появляется в мысли человека, ну, так мысли человека построены первоначально, что у них должна быть духовность. Не это суть. Суть наша, задача в этом мире, прийти в этот мир и материю сделать духовной. Что это за материя? Это твое тело. Тело сделать духовным. Как тело становится духовным? Оно же не становится, оно же мясо как было, так мясом осталось. Но оно вдруг начинает себя вести как по законам Создателя. Удивительная вещь, как мы видим корову или увидим обезьяну. Вдруг она начинает вести себя как человек. Вдруг начинает вести себя и так далее. Это же удивительная вещь. Как можно сюда... Правильно, что тело человека само по себе неживое, без мысли, без ничего. Назовем это как я знаю, как животное внутри человека. Животная сторона человека. Она, в принципе, животное. Но оно стало вести себя в рамках закона Торы. Благодаря тому, что мы его заставляем, как, да, посредством мысли. И вот это вот то, что мы его делаем, в каком-то смысле прилепляем к Создателю. Это та задача, которая была дана человеку. Для этого он был послан в этот мир. А зачем он пришел в этот мир? Скажет человек, да это примитивно же в этом мире, там выполняют заповеди, какие-то действия делать. Все надо делать мысли. Все надо делать мыслям, в принципе, нарушает основной принцип создания. Создателю надо было его создавать в этом мире. Для чего он создал? Для того, чтобы тот переборол, да, поднял тело и сделал его духовным. Это основная задача в этом мире. Да, и для этого человек пришел в этот мир. Поэтому тот, кто это делает, он, в принципе, идет против Торы, с одной стороны, и тогда делает, в принципе, он превращает эту, как бы, да, свою веру в и некоторую идеологию, и некоторую идеологию, в которой там у него есть, ну, как обычно, мистические какие-то понятия и так далее. И это мы знаем, что все языческие вот эти вот идолопоклонства все всегда были основаны на различных мистиках. Да, это всегда, это основной способ, да, в этом. И тогда это, в принципе, уже не является Тора, является безбожие, против Тора, против Всевышнего, а не Всевышнего. Поэтому это то, что мы говорим, основная вещь, это что он здесь, вы, в принципе, вот вся эта глава, все это разбирает, сказать нам, чтобы человек не пренебрегал вот этими физическими действиями. Это правильно, что намерение – великая вещь. И посредством намерений человек может дойти до больших высот в духовных мирах, может исправить, может сделать, может все. Но это только тогда, когда есть действие в мире природы, связанное с ним. Тогда, когда человек молится, если он не произносит слова «нет молитвы», у него, может быть, мысли очень высокие и так далее, но он должен произносить слова. Потому что мы спросим, кто молится? Мысли молятся, нишама молится, нишама и так молится каждый всегда это. Мы же пришли в этот мир, чтобы ты молился, тело молится. А он говорит, тело же, оно глупое, ничего не понимает, оно же просто кусок мяса. Правильно, но это наша задача. Даже, то есть мы как бы раскрываем идею, особую идею, что даже кусок мяса, который ничего не понимает, ничего не знает, и даже он прославляет Всевышнего. Это великая вещь, то есть. Да, с луком все хорошо. Да, это значит та великая вещь, которая здесь. Да, это мы должны понять. Поэтому, да, значит, вот с разных сторон. Это основная идея здесь. То есть мы говорим о высоких понятиях в намерениях, мыслях, кто хочет, может учить, знать, есть много книг про это дело и так далее. Мы здесь только, он здесь только приводит только... как бы основы этих понятий, есть кроме этого книг множество, как и что намереваться, в чем и как и так далее. И наше время, это не совсем соответствует нашему времени, многих наших поколений даже не могут к этому приблизиться, могут немножко иметь в виду что-то, и это уже тоже хорошо, но надо понимать, не пренебрегать вот теми практическими заповедями, потому что сами действия, они важны. Они дают действие, они дают заповедь. Намерение увеличивает это, но не заменяет. Да? Это как бы вся идея, то, что он здесь хочет сказать. Что вдруг скажет, что основная вещь – это чистота мысли и так далее, забудет про про само выполнение и будет пренебрегать этим. И это, да, и это мы знаем. И это где у нас было? Да, и это то, что он говорит, приходит нам Ецер ара и приходит нам вот таким, как это, Ецер ара, который приходит и показывается нам праведником, но на самом деле есть Ецер ара. И вот, да, вот такому человеку, который верит в Бога, последит и так далее. Сейчас посмотрим, здесь приводит еще несколько примеров этому. Говорит, что вот что может человек сделать, друг. Что ватара эдрахав хахам хахам базе эйшу хахам рами эйн тов айом умер лахасехель тора. Шиколь тора умитсва шибелод викутэна на куму цариха тали ахидлев ля бео помакшиватка кодама сият коль митсва тфиза. Это нам говорит, что даже более того, что человек может сказать, что нужно это намерение большое, высокое, везде выполнение Торы, выполнение заповедей. И так может быть, и работать над этим. Вдруг прошло время. То есть пришел ему Ецера, говорит, знаешь что, занимайся вот этим, да, сосредоточиваться на том, ты должен свою мысль настроить, себя настроить и так далее. И если не настроил, то нет, вдруг, да, и так вдруг, пока он это делает, проходит время. И тогда действие он не сделал. Намерение он работал, действие не сделал просто. Это тоже, говорит Ецера, это тоже один из путей Ецера. Приходит ему и соблазняет его как бы на особую чистоту мысли. В конце концов приходит, что тот не успевает, и все проходит. И он как бы забывает эту вещь. Или еще здесь он здесь говорит, что да, или же еще там скажет, что потом он может сказать, так, я ведь должен молиться по-настоящему, а не то, как вот по-простому. И если сейчас по-простому я нехорошо сосредоточен, я должен подождать, и лучше помолюсь позже. И тогда, вот пока это, и когда он переносит молитву на более позднее время, что это может быть часто происходит у человека по разным причинам, но здесь он как бы хочет с позиции намерения, что недостаточно, вот на, у него недостаточно намерения. И потом, говорит, более того, это приходит дальше, его притягивает в следующий раз, еще раз, еще раз. И так приходит, в конце концов, вообще он перестает делать, ну, эту митсу делает уже не вовремя, молитву делает не вовремя, и даже уже на намерениях он уже не беспокоится и так далее. Как бы Ецера тянет человека один за другим и так далее. И он приводит еще пример здесь, мацой, маца, приходит человек, человек должен скушать мацу в леля себе. Скушать мацу в леля, казает мацы, как минимум, да, мы кушаем сколько там, три, как это, четыре или пять казает, это кто как, скушать казает мацы в леля себе. Мицва такая, он скажет, это же мицва, она очень высокая, действительно очень высокая, есть много смысла в ней. Так я буду намереваться, чтобы съесть этот кусок мацы с особым намерением. И он, значит, намеревается работать над собой, строить свои мысли и так далее. Прошло время и не успел. Не успел, так ни митсву не выполнил, ни это. Все эти мысли ничего не стоят, если он не съел эту мацу. Да, и так далее. Это уж он привозит с разных сторон. Но мы должны понять, что вот это, да, вот, то есть, да, каким образом здесь действует Ецер ара? Что он приходит и говорит человеку, показывает ему себя как вот, будь более праведным, да, или показывает ему, сделай мицву, но на самом деле толкает его на нарушение. Это вот таким вот образом, как бы показывает каше, да, показывает ему, да, представляет себя человеку в виде святости. Да, это то, что, да, это то, что работает Ецера к человеку. Так он приходит это. И сказать по правде, как мы сказали, это, ну, многих людей это не так. Многих людей, большая часть людей, это человек Приходит Ецера по-простому, говорит, знаешь, что вот есть здесь приятная вещь, интересно, красиво, я люблю и так далее. И давай это, нельзя, да, не важно, нельзя, не нельзя. Забыли про это. Пока, во всяком случае. Так это часто делает Ецера, человек вдруг улетает у него из головы, а потом говорит, а как же так, я не подумал, ведь я же знал, что это нельзя, что это плохо и так далее. Это во многих ситуациях у большинства людей так оно работает. Но человек, который больше старается и больше этого, и когда к нему Ецера не может прийти таким путем, то он приходит путем обмана, представляется в виде мицвы. Это мы сказали. Мы видим в книгах много говорится о том грехах первых людей, что на самом деле, как он здесь говорит, чем больше человек, чем он более праведный, чем он более сильный, тем больше у него Ецера, не меньше, а больше. Почему? В чем его величина? В том, что подход к человеку должен быть более, и то ему сложнее соблазнить этого человека на какую-то ошибку, на какой-то грех, и тогда ему нужно для этого много выдумки, много для Ецерара. Он придумает много разных вещей, и тогда это значит, то есть Ецерам более сильный, более напористый, более хитрый и так далее. Это понятно, потому что чем человек больше, он более праведный, это не значит, что у него перестает быть свобода выбора. К нему сейчас не может прийти Ецерара и сказать, знаешь что, вот сделай то, соблазнить на то, на другое, на третье, человек не пойдет на это, у него есть мировоззрение, привычка, жизнь, он так не пойдет на это. Ну так что, теперь у него нет свободы выбора, он переборол Ецерара. Пока, если человек переборол Ецерара, и все, ему уже нечего делать в этом мире. Если он продолжает жить в этом мире, и он и стал на уровне ангелов, то тогда у него всегда есть Ецерара. Ну как может прийти к нему Ецерара, если он уже такой праведный? Это? Вот в виде таких вот образом приходит один из путей, это вот такой. Да, один из путей такой, привести его к ошибке. И у нас в истории много рассказывается, как вот были разные ошибки у больших людей, праведных, очень больших, но у них была идея ошибки. Идея ошибки, то есть приходит, он говорит, представляется, он думает, что это хорошее, на самом деле плохое. Мы это видели прежде всего у первого человека, Адама. Кажется, в прошлый раз мы разбирали все это дело, да? Почему Адам согрешил, что он подумал, я лучше сделаю мицву, если я спущусь и потом в наш мир, в этот мир, и потом из него поднимусь, и тогда будет освящение имени Всевышнего больше, чем это. Это был на самом деле Ецера, который пришел к нему, как мы разбирали тот самый змей. Но если это у нас еще описывается несколько ситуаций, да, в истории, если помним, да, ну, скажем, как это, ну, у Давида мы знаем, Давид, царь Давид, как там была идея, если помним, мы тоже это когда-то разбирали, царь Давид приходит к нему, значит, какой сон, говорит он говорит Всевышнему, почему Авраам, Исхак и Яков назывались отцами, а я не называюсь отцом, говорит он, ну, они стояли в испытании. Говорит он, пошли мне тоже испытания. Я тоже хочу выстоять в испытании. Говорит ему Всевышний, хорошо, я тебе пошлю испытание, и ты в нем не устоишь. И даже сказал, с чем это будет связано. Да, что это будет связано с женщиной. И действительно произошла вот эта вот идея с Батшевой. Что он увидел Батшеву, и вдруг там, и это, да, и знаешь, был этот грех Батшевы. В чем идея этого греха? Ну, не в том, что вдруг он увидел Батшеву, соблазнился и не смог перебороть свои цара, это он был святой человек, явно это не это была идея. А в чем? Как это объясняется, как мой учитель объяснял, как там мудрецы объясняют эту вещь? В чем там идея греха была? Когда он ее увидел, да, он понял, что это испытание, которое послал ему Всевышний. И теперь, если он устоит в этом испытании, то тогда получается, что он как-то талмид меламедет рабо. Это значит, ученик обучает своего учителя. Это значит, Всевышний не прав. Потому что Всевышний ему сказал, я тебе пошлю испытание, а ты в этом не устоишь. Если сейчас я не пойду на это испытание, не устаю в этом испытании, оказывается, что Всевышний не прав. И тогда это Хилуль Ашем, как бы осквернение имени Всевышнего. И для того, чтобы осветить имя Всевышнего, как бы пожертвовал собой, что ради Всевышнего, чтобы не было так, как будто бы Всевышний это, как будто бы Всевышний ошибся. Это, но на самом деле это был обман, это Ецера, который приходит к нему. Не так. Он, даже если бы он пришел бы и сделал бы нарушение, то наоборот, это было бы прославление имени Всевышнего, а не осквернение, что Всевышний не прав, наоборот, он был прав. То, что, говорит, ты не устоишь, а он устоял. И тогда это только прославление ему и прославление Всевышнему за то, что он устоял, несмотря на то, что Всевышний ему сказал, что ты не устоишь, а он устоял. Это на самом деле Кидуш Ашем. И так далее, есть разные объяснения там еще, там, почему именно, как произошло, весь процесс, не будем в это входить. Или же, то есть, это уровень испытаний. Мысли, как ошибка, как с Моше Рабейну мы знаем, как было Моше Рабейну. Моше Рабейну, что мы можем спросить, подожди, если приходит такая вот ошибка, да, приходит Ецер Ара, и он показывает мне на плохое, что это хорошее, он представляется в виде хорошего, откуда я знаю, если это хорошее или плохое? Я действительно могу ошибиться. Как узнать? Мы в прошлый раз приводили некоторые, да, эти знаки, как можно определить, но они не 100%, это некоторые знаки, которые, как говорят, что если человеку легко это сделать, если его органы, они идут на это действие с легкостью, значит, яцера, потому что один из знаков, потому что физическая природа человека, она, чтобы сделать мицву, это тяжело, чтобы делать пойти против мицвы. Это легко. Физически тело. Это интересно. Каждый может увидеть в самом себе, как приводили пример. Говорят ребенку, помоги маме там что-то сделать. Не может, сил нет, встать не может, крует. Друг там что-то появляется какой-то там, у друга там что-то играть в футбол. Я не знаю, что-нибудь так он подпрыгивает, как пружина в тот же момент. И это не только касается ребенка, и так это у человека. Сделать какую-то вещь ужасно трудно, мицву. Прям чувствуешь тяжесть в органах, в теле, в ногах, в руках, нет сил встать иной раз. Да? А как только вдруг сразу в тот же момент, может появиться какая-то там интересная штучка, так подпрыгивает человек, как и пружина. Это мы знаем. Но это недостаточно, это как бы знак только, но не так, что по-настоящему можно это. А как можно узнать? Написано, Шлахвиха Мирагев, да, как там написано, пошли себе разведчиков, что когда он послал разведчиков, он помолился Всевышнему, сказал, что пришли люди, чтобы послать разведчиков, проверить там, так далее, завоеватель, там вся эта история, не хочу входить в объяснение, там длинная история, все. Но он приходит и говорит, значит, говорит Всевышний, да, приходит по молитве перед Всевышним. Пришли люди, они хотят послать разведчиков. Почему? Они на самом деле не говорили, мы не верим Всевышнему, должны проверить, что там в земле Израиля, сможем их победить или нет. Они верили, что Всевышний их ведет в землю Израиля. И что они до этого прошли Египет, прошли через море, были чудеса. Придет туда, в Эрец-Исраэль, зачем надо смотреть, кто-то там есть или нет, кто-то сильный, не сильный, как вести себя, зачем это нужно? Войдет, будут чудеса Всевышнего. Будут чудеса Всевышнего. Всевышний как делал чудеса до сих пор, и так делал, как мы это говорили, что на самом деле управление с еврейским народом в тот момент было по-другому. Что когда они были на горе Синай, они вышли из мира природы вообще. Было пророчество. В таком состоянии их никто не видел. То есть они как бы вышли из природы, там, да, в мире это пророчество, они были невидимы для окружающих миров. То есть это то, что должно было бы быть первоначально, если бы они не сделали бы Эгеля, к ним не мог бы подступиться, вообще даже видеть их не могли бы. Но поскольку они сделали золотое тельце Эгеля, то они спустились в этот мир обратно, но все равно спустились в этот мир обратно, но все равно они но все равно управление с ними было путем чуда. Чудом, то есть они их видно, все, но управление с еврейским народом, они не были как все люди. То есть законы природы на них не распространялись. Это удивительная ситуация. Но так это было, что законы природы не распространялись, они не могли делать, да, по-другому. И поэтому даже и они не были, неважно, они были сильны, не сильны, было у них оружие или нет, если Всевышний сказал, войдем туда, завоюем, так завоюем, не будет нет этого, да? Нет никакой проблемы. Приходят они, и вот когда они сделали ошибку с этими мираглями, вот грех мираглями, потеряли это качество тоже. Почему? Это особенности перестали быть вне природы, то есть в рамках закона чуда. Вопрос, почему они послали вот этих разведчиков? Да, почему? Что хотели эти самые разведчики, мираглы? Что они хотели? На самом деле они пришли к Моше и говорят такую вещь. Смотри, мы жить путем природы, причем чудо, это очень трудно. То, что они сделали там, золотое тельце, ладно. Но потом они приходят и говорят, мы верим, мы, конечно, знаем, что Всевышний нас ведет в землю Израиля, уничтожит всех врагов. Путем чуда и войдет, и мы войдем, и так далее. Нет сомнений. У нас есть проблема другая. Вот это управление путем чуда – это огромная ответственность. Путем чуда – это значит, что Всевышний открыт. Что значит открыт? То я в это, да? У нас сирена, так мы немножко это остановимся.
Так, ну мы пока подождем, никуда не разбирайтесь, пожалуйста. Так, вы меня слышите? Так, если кто-то что-то хочет сказать, поднимите руку, я включу звук. Где-то минут 10 нам придется подождать. Да, пожалуйста, сейчас. Да, Рахель.
Добрый вечер, Дим. Я очень плохо разговариваю. Скажите, вот эти вот лекции по поводу знаний. Больше, пожалуйста. Извините.
Это потому что сейчас просто... Такая ситуация, что с интернетом проблемы. Да, я вас слушаю, Рахель.
Слушайте, у меня голос очень плохо сел, и поэтому вы меня понимаете?
Да, я слышу. Пожалуйста, говорите.
Я по поводу лекции. В прошлый раз я просила пожалуйста. Помните по поводу записи?
Знаете что, я по поводу этого я вам позвоню, и мы с вами поговорим. Потому что почти очень. Что вы слышите, хорошо?
Да, спасибо.
Я вам после лекции позвоню. Орочка, пожалуйста.
Здравствуйте, забеспокоилась. Да. А где Рав Захария географически находится? Он...
В Хайфе. А? У нас в Хайфе.
В Хайфе. Там что, сейчас обстрел?
Только сейчас. У нас здесь тоже.
Везде. И у вас тоже? О, Боже.
Северу. Если я сейчас... Вот вы слышите просто, я не знаю, слышите или не слышите. Сегодня целый день.
Кошмар.
Целый день. Весь север обстреливают там, я не знаю, тысячи, наверное, ракет, потому что буквально без перерыва буквально. Вот. Но то, что в Хайфе Нетаньяху сказал, что если он все-таки посягнет на Хайфу, то Бейрута не останется. Вот эта вот фраза сейчас, она мне, так сказать, я вспомнила ее, и поэтому
Ой, ну, у нас только один есть защитник, дай Бог, чтобы обошлось на самом деле, да.
Да, ну вот сейчас, если сейчас...
Верим, да, угу, верим тоже. Может, пока...
В это время... Я думаю, раз вернется.
Да, может быть, мы почитаем Тхилим пока в это время, пока...
Что почитаем?
Тхилим, может быть, в это время почитаем, чтобы... Тхилим, да. Ага.
Понятно. Ну, те Тхилим, которые он читает, ну, я не знаю, как хотите.
Можно другие, не обязательно.
Давайте другие, потому что мы 8 часов читаем все, да. Одновременно. Да. Можем какие-то другие, да, предлагайте, что хотите, что будем читать.
Ну, сейчас я посмотрю, какой на сегодняшний день.
Говори.
Да, сейчас там они распределены по... Сейчас я посмотрю. Они распределены по... От Рожа Ходеш Элул до Йом-Кипура, кажется. Сейчас я посмотрю, как это... Какой номер сегодня забыла. Может быть, кто-то знает? Сейчас посмотрю.
Да, вот тут 20-й.
Ну, 20-й это всегда, да. А вот сейчас я, где-то у меня была схема. По всем дням.
Так.
Ну, давайте, хотите сейчас? Дайте 20-й, а я пока найду.
Сейчас, секундочку, я хочу спросить. Ирочка, пожалуйста, что ты хотела сказать? Ирочка?
Я как раз сегодня хотела предложить, чтобы мы читали после 121-го, 122-й псалом, он маленький, коротенький, но там именно фраза есть, чтобы Господь вернул пленных, вот о заложниках. Вот он, может быть, его тогда мы сейчас прочитаем, Анечка?
Да, хорошо. Да, кстати, вот Мария Деменчук пишет, что с
122-й.
Я поняла. Ура!
Да-да.
97 по 103.
А с 97 по 103. Ну, давайте тогда 20-й, потом, значит, 21-й, да, вы говорите?
Нет, Раф Захария уже вернулся.
120.
Слава Богу.
8 часов начнем читать. А 20 откроем тогда. Какой 20-й?
Анечка, уже Раф Захария вернулся. Потом.
А, вернулся, все. Раф Захария, все, тогда начинается, да. Так, все.
Да.
Просто пока читаем Тхилим, значит, продолжаем.
Мы продолжаем, да, или говорим?
Да-да.
Продолжаем. Так. Да. Да, это мы сказали, значит, про Моше, да? А, и в чем там была идея Моше? Что приходят они, значит, говорят ему, этот путь чуда, он несет большая ответственность. Потому что когда есть чудеса, это значит Всевышний открыт. Когда когда человек видит чудеса, он видит Всевышнего. Когда он видит Всевышнего, он не может делать нарушения. Что если он делает нарушения, он как бы ты делаешь это против Всевышнего, ты же его видишь. Когда он не видит Всевышнего в мире природы, тогда у него есть как бы в каком-то смысле оправдание. В каком-то смысле. Я не знаю, может быть, нет, а может быть, да. То есть я не вижу его открыто. Да, сейчас, секунду. Все это у нас. Надо ответить. Алло, Лорюшка. Все, они пошли бы МЦ Шиура вообще. Ну, они тут. Все, ну, они да. Они да, но они гамы-то, видите, что мы тебя возле... А вы воюны филот? Воюны? Ну, все, да. Беседер, да? То в семье, в семье. И теперь, да, и тогда не приходит, потому что когда человек видит перед собой чудо, он видит Всевышнего, как он может грешить? Если он делает какую-то ошибку, он сразу получает наказание. В тот же момент. Точно так же, как путем чуда с ним происходит, Всевышний его спасает в моменты какие-то это, точно так же, когда он делает неправильно, он сразу получает ответ. Потому что все открыто. Когда это скрыто, вот как наше это, да, то тогда... Да-да. Коля, все нормально. Да-да, все нормально. Я в середине урока.
Да, все нормально, вот там.
Да-да-да, я позвоню.
Ну ладно, потом поговорим, давай.
Так, я звоню со всех мест. Да, и теперь, да, это понятно, да, это идея. То есть тогда человек не может скрыть. Да, то есть когда нет... когда природа, человек не видит чудеса, то тогда, если он сделал какое-то нарушение, Всевышний не посылает ему сразу наказание. Потому что тогда это открыто. Да? А задерживает. Если задерживает, не видно, что это наказание за это, и он может сделать какую-то чугу, то есть к нему ответственность меньше. Человеку, который, когда Всевышний закрыт, ответственность меньше, чем тогда, когда человек, когда Всевышний скрыт, тогда ответственность меньше. Когда Всевышний открыт, то тогда ответственность высокая. Ты видишь перед собой Всевышний, как ты можешь идти против? И тогда наказание он получает сразу это и моментально. И очень тяжело. Это то, что они приходят и говорят. Таким путем мы не сможем выстоять. У нас нет достаточно силы, чтобы противостоять Ецера, и можем что-то сделать не так, и тогда сразу же нас Всевышний уничтожит, потому что мы это, да, путем чуда. Правильно, что путем чуда мы можем победить все там, всех этих, но и мы не сможем выстоять путем чуда. Поэтому надо идти путем природы. И тогда они говорят, то, что мы идем, хотим послать разведчиков, чтобы проверить, да, чтобы, потому что мы хотим, чтобы управление с нами было путем природы. Только поэтому, чтобы уменьшить ответственность, и тогда, чтобы мы могли в этом выстоять. То есть зачем мы это хотим? Ради Всевышнего, чтобы выполнять заповеди. Потому что мы не можем стоять на этом уровне, а мы хотим стоять на уровне, служить Всевышнему. Поэтому хотим, чтобы уровень был ниже этого, да? Это что они сказали. То есть они говорят, как бы ради Всевышнего мы хотим пойти другим путем. Не путем природы, не путем чуда, а путем природы. И теперь вопрос Моше должен был выяснить, действительно ли это причина ихняя, или же они хотели пойти против Всевышнего. Не хотели, да, то есть и поэтому они... То есть хотели пойти против Всевышнего. То есть это был Ецерана или Ецерато. Это он, не пони... он как бы сомневался. И там была какая-то очень тонкая ситуация. Либо они говорят, мы хотим идти путем природы на уровне меньше. Вопрос, если это ради Всевышнего, или же Ецерана им говорит так. То есть они... И это он не смог определить, Моше. И тогда приходит он молиться ко Всевышнему, говорит, посылать или нет. Говорит ему Всевышний, шлахлыха мираглин, шлахлыха, посылай себе. Как там объясняет Раши, что значит лыха себе? По своему усмотрению. То есть это было для него испытание. Он должен был выяснить, он должен был решить, он должен был это, да, и так далее. И здесь он ошибся, так это то, что нам пишут. Что он подумал, что они действительно, у них это было лишен шамаем. А на самом, во имя Всевышнего, на самом деле, когда они пришли туда, увидели большие народы, говорят, путем природы мы не победим. И вот тогда нас Бог сюда привел для того, чтобы нас здесь убить и так далее, нас уничтожить и все прочее. И это был вот этот грех мирами. То есть мы видим эту ситуацию каждый раз. Она появляется ну, у больших людей, приходит в виде этакой ошибки. Как бороться с ошибками? Как бороться с ошибками? Ошибся, не ошибся. Откуда он мог знать, что так или не так? То есть он должен войти внутрь мысли. То мы не можем там обсуждать Моше Рабейну и все это его, да? Но по сути, с другой стороны, мы понимаем, что Всевышний не может послать человеку испытания, в которых он не может стоять. И если Ецера представляется ему в виде какой-то мицы, он не знает, это Ецера или Ецера, то у него должен быть путь выяснить это. В чем идея пути? Это когда внутри своего сердца он захочет истины. И если он по-настоящему хочет истины, то тогда ему откроется, если это правильно или нет. И ему будет помощь от небес, от Всевышнего, что ему это откроется, что ему будет, что он сделает правильно. То есть, если у него внутри есть какая-то в сердце склонность к плохому, то тогда он ошибится. Когда же у него в чистоте внутри сердца стремление к истине, то тогда он сможет выяснить. Вот это вот стремление к истине. Не могу его объяснить, что это такое, но мы знаем, оно есть у многих людей. Оно всегда есть. Это когда оно не всегда функционирует у человека. Но вот это вот огонь выяснить, в чем же суть, в чем истина, она, да, если она в этот момент горит внутри человека, есть надежда, что он сможет это перебороть. Но в конце концов мы говорим, что каждый раз человек остается во любом испытании один на один с Ецерара. Да, и нет никакой возможности, да, вот, разрешить эту проблему технически, сделать все предохранения и так далее, это природным путем победить. Это каждый раз некоторое чудо. Это, в принципе, задача человека в этом мире – делать чудеса. Это он делает чудо. Когда человек перебарывает Ецера, он делает чудо. И это его задача в этом мире. Мы здесь хотели еще раз. В наше время тоже, хоть привести еще пример такого, что вдруг человеку показывают, как будто бы это Ецератов, на самом деле это Ецера. Я приведу, где это у нас. На самом деле мы приводили вот в наше время, да, различные вещи, которые нас хотят обмануть разными путями. Один из путей, вот, ну, я знаю, помню, да, я приводил не один раз. Но это как бы важная вещь, что многие здесь ошибаются в этом деле, да, и приходит это, да, вот. То, что все приводят людей претензии к еврейскому народу, к религиозным евреям. Говорят, вот вы такие паразиты. Ну, мы знаем, что всегда все антисемиты во все времена говорили, что евреи паразиты. Паразиты, ухлехина, как это, да, дармоеды используют других, кушают, ну, и так далее, кушают за счет других и так далее. И это одна из претензий к религиозному миру. Интересно, это не случайно совсем. Вот эта сама претензия, которая приходит, это, в принципе, вот эта идея. Да, а тот же корень имеет в виду. То есть те же антисемиты и то, что даже евреи, которые выступают таким образом против вот, религиозного мира, это одна и та же природа у них. В принципе, это идея Ецера, того самого Ецера. Интересно, какие доводы приводят. И один из доводов, который приводит, всем известно, и люди по-настоящему путаются, не понимают, о чем разговор. Да, вот, приводит, говорит, вот, как так? Все, ведь почему религиозные евреи не работают? Почему не работают? Как паразиты. Ведь во все времена люди учили Тору и работали. Почему вдруг, приводит примеры многих там, да, в истории есть много мудрецов, которые работали. Да, было много мудрецов, которые не работали, но их не приводят. Приводят те, которые это, да. И одна из популярных вот этих вот доводов, как бы, приводит Рамбам. Мы это как-то рассматривали, это, если у меня здесь привод, кто-то, наверное, здесь привел, да?
98 часов.
Да, давайте сначала это. Да, мы скажем молитву. Ну, сегодня молитва будет от сердца. Да. Шилва Малос. Исайнай Леорим. Мяйне Бойзри. Бойзри ми мадойной. Все, что маем говорить. Али тен ла мой трагвека. Али анум шоем лефа. И не лой анум было и шон шоем эрец роем. Адыной шоем лефа. Адыной чинфоли адыминефа. И ему машем и шлоя кека, и рейв балойба. Адыной шморху миколь рой шморец на шефа. Адыной шморце чкавы увеахо не атова дулем. 130. Шира малость. Мима матим кросифо адыной. Адыной шима выкули, тиейно ознека кашибосли кольто хананой. Има воной стишмор йо, а дуйной ми ямо. Ким фос и фоли манти ворей. Ки висе а дуйной ки все навши, в литворой охольте. Навши ля а дуйной ми шамрим ля бойке, шамрим ля бойке. Яхели сруэль эль а дуйной, ким а дуйной ахесет варбей мовдус. Вуих дейс Исраэль Миколя Войносов. 91. Йоши Бесешер Ильон Бесей Шадай Фронон. Умарли Адыной Максим и Чудосим и Лубаев Тахбор. Кивы цилком и пах, Йокуш медевер авойс. Бивросо Йосеф лох, Усахас кнофов тиксе, Цина высохой рами той. Войс рами похов ми паха глойло, Мехеце ухьяном, Медевер баофел и алой, Никета вешу цаурой. И помните, что элев, Урвовом именефа, Илеха ваигош, рак байнефа сабит, вишелумас решаим тире. Киато адуйной макши, ильоин санто мелнефа. Лойсу уно элефа роо, и негало и кров баолефа. Ки малахо вицово лох, лишмолхо вахол дрохефа. Алькапай мисоунфо, вентигов баэм нараглеха. Al shachoy vofesen tigroif, tirmoz kpir vishamin. Tivifo shakva apalteo, asagbeo, ki yodashmi. Ikroenye veeneo, imo nofi vitsoro, achalceo achabdeo. Oirach yamim, ashbeo vevee vishirsi. Kaze malitmo? Ахейну коль бес Исраэля насуним бецеров вошивьё, но он гим бен айом увен баябошо, а маком лирахем алэм, вецеом ницеро лирвахом, и отбыла лиро, умишабуб лигило, ашто баадало безман кариву, но мара мен шакот жгорху пошлёт нам ишу, дай шлахам ишуа, ва отцала, и вецик поля не... Да, и спасет всех заложников, выведет на это, и придет спасение весь греческий народ, Благодарю Ашем, в эти тяжелые времена. То. Мы идем дальше, да? Да, и он приводит здесь, да, Рамбам, все приводят Рамбам. Что значит Рамбам? Что вот Рамбам сказал, как так? Рамбам, он все это. Мы это приводили несколько раз, но я приведу, покажем, в чем здесь суть. Говорит он, здесь кто-то переводит на русский, ну, приблизительно можно так это читать на русском, как здесь это приводится. На самом деле надо понимать в словах. Тот, кто намерен заниматься Торой, так написано. Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостыню, оскверняет имя Бога и позорит Тору, и гасит светоч веры, и навлекает на себя беды, и лишает себя вечной жизни. Ведь запрещено получать выгоду от изучения Торы в этом мире. Да? То есть, казалось бы, что получается? Тот, кто намерен, ну вот как ты понимаешь, тот Рамбам, сам Рамбам говорит, что тот, кто намерен заниматься Торой и живя на милостине, что он делает? Оскверняет имя Бога, позорит Тору, гасит светоч гасит, навлекает на себя беды, лишает себя вечной жизни, тот нет будущего мира для него. Почему? Ведь запрещено получать выгоду от изучения Торы в этом мире. Приводит все вот эту вещь. Вот какие это. То есть получается, религиозный человек, который сидит очень Тору, он просто бандит вот с этим. У него нет будущего мира, нет никакой награды, все он делает только преступник. Вот как это этот Рамбо. Ну, да. То есть на самом деле, наоборот, делай мицвот, как мы говорим, ецер, то есть приходит. Он хочет, что человек должен, как это, иди работай, прекрати учить Тору, и иди работай, ну, или как там, не прекрати, да, учи, иди работай, не учись целый день, в принципе, потому что это мицва. То есть он приходит нам, говорит, вот это вот мицва, вот так правильно себя вести. На самом деле здесь куча проблем в этом деле. В чем основная суть? Во-первых, самурай, тот же человек, кто это приводит, да, как это приводит для того, чтобы научить вдруг религиозный мир, как надо себя вести. Рамбам приводит. Вот Рамбам же сказал, так как ты не веришь Рамбам? А тот, кто приводит, он верит Рамбам. Ну, открой, он выполняет. Там Рамбам пишет, в том же Рамбаме написано, что тот, кто нарушает субботу, ему смертную казнь надо дать. Так что теперь нам взять, поймать каждого на улице, кто зажигает что-то, дать ему смертную казнь? Что это? Есть много вещей, то, что пишет Рамбам. Но только понимать, что он пишет. С другой стороны, он сам всю жизнь сидел и учил Тору. То, что приводит, что он работал, на самом деле он работал только это в конце жизни, ну, какие-то более поздние. Он и жил за счет, он сидел и учился всю жизнь, не работал. За счет своего брата. Брат его обеспечил. Потом брат погиб в катастрофе. И тогда он стал работать, чтобы обеспечить семью брата и свою и так далее. И тогда он стал работать врачом. А до этого все годы уже. Теперь как это приходит? Это Рамбам, тот самый Рамбам. Я не говорю, что прочитать то, что написано чуть раньше Рамбами, чуть позже. Там, у меня здесь книга целая, да, всего этого Рамбама. Это Рамбам, вот эта вот книжка, это одна часть только вот, где это находится. Ну, почитать немножко раньше, немножко позже, что написано. И вдруг вся картина меняется. Сам Рамбам, он не такой. Что это значит? Что он имел в виду здесь? Здесь надо понять эту суть. То, что он имел в виду, это совсем другое. Он не говорит, что не... То есть, если вот так понимать, то как тот, кто приводит это, что понимать, тот, кто нельзя получать выгоду от изучения Торы. Что это значит? Это значит, что не только ему нельзя получить, он ему запрещается брать сдоку деньги для того, чтобы учить Тору. Запрещается давать ему сдоку, потому что же он преступник, правильно? Значит, запрещается давать деньги тому, поэтому вот с этой точки зрения, тому, кто изучает Тору. Вот иди работай и учи Тору, тогда да. А вот если ты вдруг хочешь сидеть дома и учить Тору, я тебе не дам деньги, потому что ты преступник. Правильно? Так получается. То есть это явно Рамбам не имел в виду. В прямом смысле. И в переносном. И во всех этих. Да? Или это мицва, как он пишет во всех местах. Это мицва поддерживать Тору, учеников Торы и так далее. Чтобы тот, кто учит Тору, как это написано в книгах, что Всевышний специально сделал изучающих Тору бедными. Чтобы пришли, чтобы люди другие могли участвовать в этом, что когда они содержат учеников Торы, заслуга Торы засчитывается им. Поэтому специально это было сделано. Так они должны. Тогда получается, заслуга Торы распространяется на весь еврейский народ. Не все евреи могут сидеть и заниматься изучением Торы. Есть некоторые евреи, которых содержат другие евреи, тем самым тоже получают эту заслугу. Это великая вещь. Так это во всех местах, и в самом Рамбаме тоже. А что же тогда здесь вдруг, а что же имел в виду здесь Рамбам? Ты просто не понимаешь смысла, то, что написано здесь. Он не имеет в виду, что человек, который сидит и учит Тору и получает сдоку, что мог учить Тору, что это вот про него, что это он преступник и так далее. Все это глупость. Это прямо противоположно. Что он пишет? Я, да, здесь у меня на иврите написано. Коля Масима Либо. Точнее это, да, как здесь написано. Всякий, кто намерен, на русском, как написано, перевели здесь. Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостыню. И Рамбам, у него каждое слово, оно точное. Оно точное до этого. Он не так просто, он не выбирает каждое слово специально. Там можно кодированием заниматься, искать. И что он пишет? Вот, на иврите как это? Ну, похожий перевод, но надо понять. Коля Масима Либо. Каждый, кто положит на свое сердце, Шиясок Батара, что будет заниматься Торой, Вело Ясе Влаха, и не будет делать работу, Вит Парнес Минитздака, и будет жить за счет Здоки, а Рейза Хилалешем, вот про него все это сказано. Что это такое? Коля Масима Либо. Он не пишет, что каждый, кто учит Тору и живет за счет Здоки, он такой злодей. Он же этого не пишет. Что он пишет? Каждый, кто положит себе на сердце, что он будет учить Тору и жить за счет Здоки, это преступление. Что это значит? То есть тот, кто ставит свое, тот, кто хочет сделать из Торы бизнес. Это что он имеет в виду? Тот, кто ставит на сердце, я сейчас вот стою, чем я закончил школу, чем я буду заниматься, надо же работать где-то по это. Один пойдет там на завод, другой пойдет там что-то учить специальность, а я пойду Тору учить, что на этом я буду зарабатывать, это мой будет бизнес. Он не учит Тору, чтобы учить Тору, а делает это, чтобы кормиться этим. Это про него говорит Рамбам. Это прежде всего первый, который в наше время, это вот стоит человек, который занимается в университете, и там профессор по Торе, по религии и так далее, и так далее. Это первый, про кого говорит Рамбам. Зачем он туда пошел? Он, значит, идет, думает, куда я пойду сейчас? Математический факультет, у меня головы нету, не очень работает. Там еще что-то, не то, там трудно, там то. Пойду Тору обучать. Не Тору, а вот исследовать Тору он идет. Да, вот эти вот разные исследователи такие там разные, которые приходят, они в принципе идут против Торы. Да? То есть обучают, почему Тора неправильно, почему Бога нет, почему то и так далее, и так далее. То есть он как бы читает Тору, учит Тору, а чем ты занимаешься, непонятно. Это одна вещь. Поэтому это их имеет в виду прежде. Или тот, кто хочет заняться бизнесом. Но сегодня тоже человек получает сдоку и так далее, занимается бизнесом. Это небольшой бизнес. Человек, который идет, намного удобнее, выгоднее, проще, лучше где-нибудь подработать и так далее. И чем получать сдоку и за счет этого жить, как думают некоторые эти, да? Как эти думают, что на самом деле это, да, то, кто сегодня учит Тору в Ешиве, у него нет возможности за счет Торы кормиться. Как, да, просто то, сколько он получает, на это прожить невозможно. Поэтому это, да, их совершенно не касается. Они учат Тору, потому что учат Тору. Про них тот же Рамбам считает и говорит, что их надо поддерживать. Надо поддерживать Тору, потому что тогда они дают заслугу тем, кто их поддержит. Когда человек учит Тору, чтобы учить Тору, но чтобы он мог учить Тору, нужна поддержка финансовая. Так это. Это с одной стороны. С другой стороны, приводит, говорит, подожди, ведь все люди, они учат это. Как это? Многие евреи, которые работали, учились. Почему нельзя работать и учиться? Вы не хотите работать, так приходит, говорит, вы не хотите работать, значит, хотим работать. Сам тезис, он глупый полностью. Что значит не хотите работать? А кто хочет работать? Как может человек сказать, ты не хочешь кушать, не кушать? То, что человек кушает, это его потребность, необходимость. Он не может не кушать. Да, скажут ему, нет, вот ты такой плохой, ты кушать не хочешь. Он умрет, если не будет кушать. Или скажет там, да, в туалет не хочет ходить. Что с них говорит? Потребности. У человека есть потребности. Одна из потребностей – это работа. Работа – это необходимость, а не какая-то мечта, которую человек выполняет. Если у человека есть возможность жить без работы, Он никого спрашивать не будет, они будут работать. Может быть, для интереса чем-то заниматься, для своего этого и так далее. Но, в принципе, не будет никого спрашивать. Ему может прийти претензия, почему ты работаешь это, не работаешь и живешь. У него есть деньги без этого. То есть, претензия к человеку, ты не хочешь работать, ты такой плохой паразит, не хочешь. Что значит не хочешь работать? Как можно прийти с претензией к человеку? Это как прийти с претензией сказать, ты не хочешь кушать, ты не хочешь одеваться, ты не хочешь жить где-то в доме. Это человеку нужен дом, нужна одежда, нужна это. Это или потребность. Потребность каждого человека сама по себе глупая идея. Претензия, как можно прийти с такой претензией? Это только в коммунизме так было, в Советском Союзе, как это? Почему? Потому что там, кто не работал с их точки зрения, он был, как его, да, как это, тунеядцы. Это была идея, потому что там они все были рабами. Если человек не работал, значит, он не работал на своего хозяина, потому что там все работали на это, получали нищенскую зарплату и работали на государство. То есть все были рабами в этом смысле. Поэтому там была идея идеологии работать. Нужно работать, чтобы быть рабом. С точки зрения, да, идеологии, в любых других странах нет понятия обязанности. Не хочешь не работать, не будет у тебя денег, не будет нечем кормиться, а как ты будешь жить. Это идея. Но на самом деле все прямо наоборот. Конечно же, лучше всего работать и учиться. И действительно, вот в Торе многие так они себя ведут. Это. Проблема в том, что в Израиле, вначале, когда установили эту вещь, вот это вот понятие, приходят вот первые, вот, которые были там правительства, там Бен-Гурион и так далее. Что они думали? Они думали, что Бен-Гурион, как это говорит, одна из ошибок Бен-Гуриона, что он думал? Он воевал против религии, он не хотел, чтобы все были религиозными. Но поскольку не было другого, что это, ему надо было доказать всему миру, что он еврей, и приходит кто-то из России и говорит, это моя земля. Как это твоя земля? А он говорит, еврей, какой ты еврей? А вот мы разные, я не религиозный, есть религиозный и так далее. И когда есть религиозный еврей, так они как бы делают в общем, потому что на самом деле они дают как это оправдание существованию государства, потому что иначе в мире скажут, кто он такой. И вот ему нужно было, чтобы была какая-то вот группа таких евреев. Это. Он думал, с религией уже покончили. Это вообще в Советском Союзе думали. И там в России, когда откуда они пришли, что с религией покончено. Больше не будет религии. Ну, осталось несколько сумасшедших. Ну, пусть они будут. Мы их поставим такое, как это, да, как музей такой. Они будут жить там, как музей. Они будут, значит, потом, да, их будем всем показывать. Вот такие раньше были евреи и так далее. Он не думал, что это может развиться каким-то образом, а думали, что все это будет потеряно. И для того, чтобы действительно не было, а из этого не выросло что-либо большое, что он сделал? Он запретил им работать. То есть то, что религиозный еврей здесь не работает, это санкция правительства по отношению к нему. Почему? Все те, кто не работает, все те, кто учатся в колледже, в ешиве и так далее, в рамках законов правительств, государств запрещено работать. Раньше вообще было запрещено работать, потом стали изменять и так далее. Сегодня где-то до 25 лет запрещено работать человеку. Сегодня делают разные расчеты. Многие религиозные не работают. Сколько работает процентов религиозных, нерелигиозных и так далее. И расчеты, когда делают, что же обман? Расчеты, которые делают, берут с какого? Да, это прежде всего берут расчеты также вот с 20 лет, с 18 лет, да, с 20 лет. Но этим людям запрещено работать. То есть они работают на самом деле, ну, по-черному, да, кто как, кто где и так далее. Но на самом деле то, что человек должен, то, что здесь запретили работать, то, что религиозными, да, здесь они не работают, это санкция по отношению к ним. А нет, то, что они не хотят работать и так далее. Это правильно, что если они захотят работать и учиться, то они не будут работать то, что их захотят, кто их захочет использовать и так далее. Они будут искать работу, которая подходит для них. Человек, который работает и учится, во-первых, он должен много лет до этого без всякой работы, без всякой просидеть в ешиве, проучиться, понять. Это прежде всего. И это все были мудрецы, и те, которые работали в истории, они какие-то несколько лет сидели, учили, не занимались ничем, потому что без этого невозможно войти в мудрость Торы. Потом, когда они становятся взрослее, они, значит, им нужна парноса, то есть обеспечение, и работа, и учение Торы. Так они учат Торы, это основная их цель. Работа, они ищут такую работу, которая помогает им учить Тору, а не которая аннулирует возможность учить Тору. И, естественно, они находят разные работы такие, что временные какие-то там на полдня, на еще что-то, чтобы могли сидеть и заниматься Торой. Это основная идея. Почему эта работа? Потому что она необходима, что не может без этого, с одной стороны. С другой стороны, сама идея, что человек чем-то занимается в мире, какой-то работа с людьми или то, или другое, оно помогает изучению Торы тоже. Он видит мир, потому что если он молодой и только сидит в ешиве все время и так далее, он не видит мир как таковой, а знание Торы – это видение мира. То есть должен знать мир, то есть столкнуться как-то с миром и так далее. Это много помогает в изучении Торы. Поэтому и для Торы это необходимо. То, что приходит, да, и поэтому все евреи каким-то образом они входят. Кто-то там мезузы пишет, кто-то обучает, кто-то еще чем-то занимается, в каких-то организациях участвует, где занимаются людьми и так далее. Но это таким образом, чтобы было им удобно и работать, и учиться, чтобы они могли учиться. Это основная цель. Работа – это вспомогательная вещь. Как, и так и тогда придет эти, знаете, приходят эти люди. Здесь тоже нужно интересно посмотреть вещь. Приходят эти люди, говорят, а вы там, что вы там, что за работа у вас? Те, которые работают, допустим, работают, что работает? Мезузы пишут. Разные там мажгев, кашрут, кошерностью занимаются, еще что-то. Это что, работа? Работать надо по-настоящему. У меня здесь на улице недавно, это одна женщина из России открыла свое дело, значит, красит ногти. Это работа или не работа? Никто же не приходит. Ну, как это называется, не помню, красит ногти. Да, чудо, рад приходить на руках, ногах, не знаю, как там красят ногти. Работа, свое дело, бизнес. Да, такое это и так далее. Это работа или не работа? Никто к ней не приходит с претензией, почему ты не работаешь, пойди работать, да, производить что-нибудь, делать. Нет, ногти мазать, красить, я не знаю. Что. Но в чем суть? Суть в том, что это нужно людям, наверное, да, люди бы не платили, если бы не нужно было. Приходят люди, это. Теперь то, что человек пишет мезузот, это не работа? Это не нужно людям? Это меньше работа, чем красить ногти? И так далее. Кто-нибудь посчитал вот этих вот, красить ногти, только как пример, а из таких половина из всех работающих занимаются разными глупостями. И все они считаются рабочие, которые платят за и платят, это как это... как называете, налоги, они платят налоги, они труженики. А вот религиозные люди, которые там, значит, мецдот пишут, паразит. Понятно, это то же самое, то, что было и в России, я помню. Когда мне приходят там какие-то антисемиты, приходят, вы, евреи-паразиты. Я говорю, как паразиты? Ну, не работаете. Что значит не работаете? Ну, ладно, в Израиле я бы понял, потому что религиозно. Там же в России сколько было религиозных героев? Не было. Почему не работать? Все же работают где-то. Да кем вы работаете? Я никогда не видел еврея-каменщика. Мне говорится, каменщика там, пломбника. И что, не видел никогда. Значит, паразиты. А кем они работают? Каким-то там адвокатом, учителем, что-то еще, что это работа разве? Каменщиками они работают. Кто эти каменщики? Как польза от этого каменщика? Задать автоматического кого-то и так далее. То есть, да, то, что человек работает, скажем, в каком-то месте головой, производит намного больше, чем какой-то пьяница, который там камни ставит один на другой еле-еле. И это называется это, да? Это идея, вот этот принцип, он всегда, он то же самое. И это то, что надо сказать. Когда приходят разные статистики, говорят, религиозные там почти что не работают, сколько там... сравнивают с нерелигиозным, что те работают, эти не работают, проценты и так далее. Это глупости. Потому что на самом деле среди религиозных евреев больше работают, чем среди нерелигиозных. По статистике, по правильной статистике. Потому что вопрос, кого мы считаем, он работает или не работает. Как делать подсчет? Кто такой, кто работает? профессор в университете, который обучает какую-то там, почему Тору написали многие разные люди в разные времена, он работает или нет? Если тот, кто обучает в Ешиве, дает урок, это паразит, то этот профессор несколько раз больше паразит. Но он получает зарплату не такую, которую получает. Этот получает 700 шекелей, а тот получает 20 тысяч шекелей. Разница. И он, значит, он считается рабочим. Работающий, платящий налоги и так далее. А это считается паразит. Или разные там ученики, или там разные там целые это, в этих университетах, сколько эти, занимаются разными глупостями. Но это культура, это наука, я не знаю, наука, как я говорю, да, гуманитарно, там еще что-то, да. Это считается рабочие. То есть, когда берут статистику, их записывают рабочие, когда берут религиозные, которые учат Тору, да, что, которая необходима людям, что многие люди согласны жертвовать на это, давать на это деньги, они считаются паразиты, которые не работают. Если мы считаем, что ученик, который изучает Тору, это не работает, изучающий Тору, тогда возьмем всех тех, кто тоже вот этих всех в разных университетах, везде разные специальности, которые никакой пользы не приносят, тоже будем называть их за счет, и они получают за счет государства, живут за счет государства, и сравним это дело, то тогда получится, что наоборот, самый больший всех, кто работает в религиозный мир. Если сделать правильный расчет, тогда все переворачивается. Это, почему? Потому что понятно, что это так, потому что в этом нерелигиозном мире, вот, да, евреи, там много афер, там много, как это, там свои люди, свои один другого, как это, один другого мазут, один другого, каждому человеку, ну, там знакомство, все идет по знакомству, каждый это, он находит теплое место, находит это место, где не надо ничего делать, и получает хорошую зарплату, и там вот эта целая элита, целая верхушка, все они так занимают, живут, делают разные глупости, и получают деньги от правительства. В религиозных нет такого возможности, по сути. Поэтому, а кормиться-то он должен. Поэтому все, что они делают, они работают. У них нет другого выхода просто. Да? То есть любая вещь, как они получают, только путем того, что они что-то делают, что за это по-настоящему дают деньги, а не то, что он устроили им какое-то теплое место какое-то. И так далее, и так далее. То есть это одна из вещей. Да, здесь мы немножко зашли в это дело. Но это понятно, то есть что мы говорим? Приходит, это важная вещь, что надо понять, приходит и начинает рассказывать разные сказки. Ты говоришь, мицва, человек, который никогда мицву не делал, не хочет даже смотреть Тору, ненавидит всякую религию, вдруг он приводит Рамбама. Ты какое отношение имеешь к Рамбаму вообще? Да? Приводит Рамбама, вот, есть мицва и так далее. То есть это вот на самом примитивном уровне та идея, которая сказана здесь. Приходит Ецера, хочет показать себя, как будто бы он Ецератов. Да? Я же не прихожу, я прихожу, чтобы вот, он сам мицвот не собирается выполнять. Но приходит к нам, вот вы должны мицвот выполнять, вы же верующие, так выполняете. Вот Рамбам написал, так следуйте тому, что это. Но это в прямом смысле, на самом примитивном уровне. Вот это, да, вот то, что та идея, которая сказана здесь. И, конечно, все раз мы можем рассмотреть разные вопросы, не очень это хочу там, да, я знаю, может, как-нибудь разберем вопросы с армией, служение, не служение, да, не хочу в это входить особенно. Но, в общем, ну, хотя бы вот основную тему здесь разобрали, да. Думаю, на сегодня достаточно.